Глава 26. В ночь с 25 на 26 июня одна из студенческих группировок, то ли студенты за демократическое общество, то ли юные маоисты, воспользовались копиром, чтобы к утру обклеить весь кампус университета штата Кентукки в Луисвилле плакатами «Внимание, внимание, внимание! Вам лгут! Правительство лжет вам! Пресса, принужденная сотрудничеству с свиньями в мундирах, лжет вам! Администрация университета лжет вам! Как по ее приказу лгут и врачи поликлиники! Первое. Никакой вакцины против супергриппа не существует. Второе. Супергрипп — несерьезная болезнь. Это смертельная болезнь. Третье. Заболеть и умереть могут до 75% населения. Четвертое. Вирус супергриппа создан свиньями в мундирах американской армии и случайно вырвался за пределы секретной лаборатории. Пятое. Свиньи в мундирах теперь хотят скрыть свой смертельно опасный промах даже ценой гибели 75% населения. Привет всем революционно настроенным людям. Пришло время подниматься на борьбу, объединяться, бороться, побеждать. Митинг в спортивном зале в 19:00. Забастовка, 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 забастовка. Случившееся на УБС-ТВ в Бостоне спланировали предыдущим вечером трое ведущих новостных выпусков и шестеро техников. Все они работали в шестой студии. Пятеро из них регулярно играли в покер, а шестеро уже заболели. Все понимали, что терять им нечего. Они собрали с десяток пистолетов и револьверов. Боб Палмер, ведущий утреннего выпуска новостей, пронес оружие на работу в дорожной сумке, в которой обычно приносил тексты, карандаши и несколько блокнотов. Работу студии контролировали люди, представлявшиеся национальными гвардейцами. Но, как Палмер сказал прошлым вечером Джорджу Дикерсону, никогда в жизни он не видел гвардейцев, которым за 50. Мятеж вспыхнул в 9:01, сразу же после того, как Палмер начал читать успокоительный текст, врученный ему армейским сержантом 10 минутами ранее. В девятером сотрудники захватили контроль на телевизионной станции. Солдат, не ожидавших, что у них могут возникнуть какие-либо серьезные трудности с жалкой группкой штатских, привыкших сообщать о трагедиях, которые происходят где-то далеко-далеко, застали врасплох и разоружили. Другие работники станции присоединились к мятежникам, быстро очистили шестой этаж и заперли все двери. Лифты вызвали на шестой этаж до того, как солдаты в вестибюле сообразили, что происходит. Трое солдат попробовали подняться по восточной пожарной лестнице, но уборщик по имени Чарльз Йоркин, вооруженный армейским карабином, выстрелил поверх их голов. Этот выстрел оказался единственным. Телезрители, смотревшие УБС-ТВ, увидели, как Боб Палмер прервал чтение на полуслове, после чего скомандовал «Поехали!». За кадром послышался шум борьбы. Когда наступила тишина, тысячи пораженных зрителей увидели, что ведущий держит в руке короткоствольный пистолет. Кто-то хрипло, ликуя, завопил. «Мы их взяли, Боб! Мы взяли ублюдков! Они в наших руках!» «Отлично! Чистая работа!» — кивнул Палмер и вновь повернулся к камере. «Жители Бостона и все американцы, находящиеся в зоне вещания нашей телестанции, в этой студии только что произошло нечто очень серьезное и очень важное, и я счастлив, что впервые это событие случилось у нас, в Бостоне, колыбели американской независимости. Последние 7 дней эта телестудия находилась под контролем людей, которые называют себя национальными гвардейцами. Вооруженные люди в хаке стояли рядом с нашими операторами, в пультовых, около телетайпов. Корректировались ли новости? С сожалением, вынужден дать положительный ответ на этот вопрос. Мне вручали текст и заставляли читать его перед камерой, буквально с пистолетом у виска. Тексты, которые я зачитывал, имели отношение к так называемой эпидемии супергриппа и содержали заведомо ложную информацию. На пульте управления замигали огоньки. Не прошло и 15 секунд, как включились все лампы. Кадры, которые снимали наши операторы, изымались или намеренно засвечивались.
Материалы наших корреспондентов исчезали. И все-таки, дамы и господа, у нас есть что вам показать. И корреспонденты находятся сейчас в этой студии, уже не как профессиональные репортеры, но как живые свидетели, возможно, величайшего бедствия, с которым столкнулась наша страна. И такими словами я не разбрасываюсь. Сейчас мы покажем вам некоторые материалы. Все съемки велись тайно, поэтому качество некоторых сюжетов оставляет желать лучшего. Однако мы, люди, только что освободившие нашу телестанцию, думаем, что вы увидите достаточно. Возможно, даже больше, чем вам хотелось бы. Он поднял глаза, достал из кармана платок и высморкался. Те, у кого дома стояли хорошие цветные телевизоры, заметили, что лицо у него горит, как при высокой температуре. «Если все готово, Джордж, то давай!» Лицо Палмера сменилось кадрами, снятыми в центральной больнице Бостона. Забитые под завязку палаты, больные на полу, переполненные коридоры, медсестры, многие из которых сами выглядят явно больными, бродят по коридорам, некоторые истерически плачут. Другие, совершенно ошарашенные, находятся в ступоре. Часовые на перекрестках с винтовками в руках. Здание со взломанными дверями. Снова появился Боб Палмер. «Если у вас есть дети, дамы и господа», — заговорил он ровным голосом, — «мы советуем попросить их уйти из комнаты». На экране большой оливкового цвета армейский грузовик задним ходом ехал по пирсу, вдающемуся в Бостонскую гавань. У пирса на воде покачивалась баржа, укрытая брезентом. Двое солдат в противогазах, прямо-таки инопланетяне, выпрыгнули из кабины грузовика. Изображение дернулось, потом снова выровнялось. Солдаты откинули полог над задним бортом, залезли в кузов, и оттуда на баржу посыпались тела — женщины, старики, дети, полицейские, медсестры. В какой-то момент стало ясно, что солдаты поддевают тела вилами. Палмер вел передачу около 2 часов, постепенно садящимся голосом зачитывал свидетельства очевидцев и сводки новостей, сам брал интервью у других репортеров. Так продолжалось до тех пор, пока кто-то на первом этаже не сообразил, что для прекращения трансляции вовсе не обязательно отвоевывать 6-й этаж. В 11:16 передатчик УБЗ, взорванный 20 фунтами пластида, замолк навсегда. Палмера и всех, кто находился на 6-м этаже, тут же расстреляли по обвинению в измене государству Соединенным Штатам Америки. «Трубный глаз Дербина» — еженедельная газета, которую издавал в маленьком городке в Западной Виргинии Джеймс Д. Хоглис, отошедший от дел адвокат, всегда расходилась хорошим тиражом, потому что Хоглис в конце 40-х и в 50-х яростно отстаивал право шахтеров на создание профсоюза, а его передовицы сулили адские муки бюрократам всех уровней, от городского до федерального. Разносчиков газету Хоглиса хватало, но в это ясное летнее утро он развозил газеты сам на своем «Кадиллаке» модели 1948 года. Большие колеса с белыми боковинами катили по улицам Дербина, и в глаза сразу бросалось отсутствие людей и автомобилей. Обычно «Трубный глаз» выходил в другой день недели, но этот номер газеты состоял лишь из одной страницы. Текст, набранный большим кеглем, окаймляла черная рамка. Поверху тянулась надпись «Экстренный выпуск». И это был первый экстренный выпуск Хоглиса после 1980 года, когда произошел взрыв на шахте «Божья коровка», похоронившей под землей 40 шахтеров. Заголовок гласил: «Государственные силы пытаются скрыть вспышку чумы». И ниже: «Джеймс Д. Хоглис специально для «Трубного гласа». Далее шел текст: «Как стало известно вашему корреспонденту из надежного источника, эпидемия гриппа, здесь, в Западной Виргинии, эту болезнь иногда называют удушкой или черной шеей, в действительности вызвана смертоносной мутацией обычного вируса гриппа, созданной нынешним федеральным правительством для военных целей, что напрямую противоречит пересмотренным Женевским конвенциям по бактериологическому и химическому оружию, которую представители Соединенных Штатов подписали 7 лет назад». Источник, армейский представитель, в настоящее время находящийся в Уиллинге, также сообщил, что обещанная в самом ближайшем будущем вакцина — откровенная ложь. Никакой вакцины, согласно этому источнику, еще не разработана. Граждане, это не просто беда или трагедия. Это конец нашей веры в государство. Если мы действительно выбрали себе такую власть, тогда...» Хоглис тоже заболел и очень ослаб. Последние остатки сил он, похоже, потратил на написание передовицы. Силы обратились в слова и ничем не восполнились. Бронхи забило мокрота. Каждый вздох давался с трудом, словно Хоглис бежал вверх по склону холма. И однако он методично объезжал дом за домом, оставляя у каждого свою гневную статью, не зная, есть ли кто внутри, а если есть, хватит ли ему сил, чтобы выйти из дома и взять оставленное. Наконец он добрался до западной окраины города, бедняцкого ряда с его лачугами, трейлерами и вонючими выгребными ямами. Газеты остались только в багажнике, крышку которого Хоглис не закрывал, и она покачивалась вверх-вниз на каждой рытвине. Он пытался не сдаться дикой головной боли, и перед глазами у него все двоилось. После того, как он доставил газету в последний дом, разваливающуюся лачугу у самой границы с Рекс-кроссингом, в багажнике осталась только одна пачка, примерно 25 экземпляров. Старым перочинным ножом Хоглис разрезал шпагат и позволил ветру унести газеты, куда тому вздумается. Размышляя о своем источнике информации, майоре с черными затравленными глазами, которого каких-то 3 месяца тому назад перевели сюда со сверхсекретного объекта в Калифорнии, построенного под проект «Синева». Майор руководил там наружной охраной и, рассказывая Хоглису все, что ему было известно, то и дело поглаживал рукоятку пистолета. Хоглис подумал, что вряд ли пройдет много времени, прежде чем майор пустит оружие в ход, если уже не пустил. Он вновь вернулся за руль Кадиллака, единственного автомобиля, которым владел с тех давних пор, когда ему только исполнилось 27 лет, и вдруг понял, что слишком устал, чтобы возвращаться в город. Сонно откинулся на заднее сиденье, прислушиваясь к клокотанию, доносившемуся из груди, наблюдая, как ветер лениво тащит экземпляры экстренного выпуска к Рекс-кроссингу. Некоторые зацепились за деревья и повисли на ветвях, как экзотические фрукты. До него доносилось журчание, протекающей неподалеку реки Дербин, в которую он мальчишкой ловил рыбу. Теперь, разумеется, рыба в ней не водилась, угольные компании об этом позаботились, но звук успокаивал. Хоглис закрыл глаза, заснул, а через 1,5 часа умер. Они успели отпечатать 26 тысяч экземпляров экстренного одностраничного выпуска «Лос-Анджелес Таймс», прежде чем дежурные офицеры обнаружили, что печатают отнюдь незаявленный рекламный проспект. Последовало возмездие, быстрое и кровавое. Согласно официальной версии ФБР, радикальные революционеры, это древнее пугало, подложили динамит в типографию «Таймс», что привело к смерти 28 работников. ФБР не пришлось объяснять, каким образом в результате взрыва в каждой из 28 голов оказалось по пуле, так как трупы смешали с тысячами тел жертв эпидемии и похоронили в море. Тем не менее, 10 тысяч экземпляров успели разойтись, и этого вполне хватило. Заголовок, набранный 36-м кеглем, кричал: «Западное побережье в когтях эпидемии! Тысячи людей бегут от смертельного супергриппа! Правительство пытается скрыть свою вину!» Лос-Анджелес. Некоторые солдаты, называющие себя национальными гвардейцами, призванными помочь в связи с создавшейся критической ситуацией, на самом деле являются профессиональными военными. На рукавах у них по 4 звездочки, каждая из которых дается за 10 лет службы. Одна из их целей — уверить напуганных жителей Лос-Анджелеса, что вирус супергриппа, который молодежь во многих районах называет «капитаном Торчем», лишь в незначительной степени более опасен, чем лондонский или гонконгский штаммы. Но эти уверения звучат сквозь мембраны респираторов. Сегодня в 18 часов по СТВ планируется выступление президента, и пресс-секретарь Хуберт Росс назвал сообщение о том, что президент будет выступать в помещении, выглядящем как овальный зал, но в действительности находящемся глубоко под землей, в бункере Белого дома, истеричными, злобными и совершенно безосновательными. Согласно попавшему нам в руки предварительному тексту речи президента, он собирается отшлепать американский народ за излишне острую реакцию и сравнивает теперешнее состояние людей с паникой, вызванной радиоспектаклем Орсона Уэллса «Война миров» в 30-х годах. В «Таймс» есть 5 вопросов, на которые мы хотели бы услышать ответ в выступлении президента. Первый. Почему головорезы в военной форме запрещают «Таймс» публиковать новости, тем самым напрямую нарушая конституционные права? Второй. Почему федеральные шоссе 5, 10 и 15 заблокированы бронеавтомобилями и бронетранспортерами? Третий. Если это действительно только небольшая вспышка гриппа, почему в Лос-Анджелесе и на прилегающих территориях объявлено военное положение? Четвертый. Если это действительно только небольшая вспышка гриппа, почему в Тихий океан буксируются караваны барж и затапливаются там? Что находится на этих баржах? Не вывозится ли на них, как мы опасаемся и как нам сообщают информированные источники, трупы жертв эпидемии? Пятый. И, наконец, если врачам и территориальным больницам в начале следующей недели действительно будет выдана вакцина, то почему до сих пор ни один из 46 врачей, с которыми связывались репортеры этой газеты, ничего не знает о конкретных планах поставки? Почему не развернут ни один пункт проведения прививок против супергриппа? Почему ни один из 10 фармацевтических складов, которые мы обзвонили, не получил счетов или извещений о скорых поставках вакцины? Мы призываем президента ответить в своей речи на все эти вопросы, но прежде всего мы призываем его отказаться от репрессивных методов управления и этой безумной попытки скрыть правду. В Дулуте мужчина в шортах цвета хаки и сандалиях разгуливал по Пьедмонт-авеню с полосой сажи на лбу и двойным рекламным щитом, закрепленным на тощих плечах. Надпись от руки, сделанная спереди, гласила: «Время исчезновения пришло! Господь наш Христос скоро вернется! Приготовьтесь к встрече с Богом!» Сзади красовалось: «Зри! Сердца грешников разбиты! Великие будут унижены, а униженные возвеличены! Черные дни наступают! Горе тебе, Осион!» Четверо молодых людей в мотоциклетных куртках, все кашляющие и в соплях, набросились на мужчину в шортах и избили до беспамятства его же двойным рекламным щитом. Потом убежали, один из них истерично крикнул через плечо: «Будешь знать, как пугать людей! Будешь знать, как пугать людей, полоумный выродок!» Из утренних радиопрограмм Спрингфилда, штат Миссури, самый высокий рейтинг был у телефонного шоу радиостанции KLEFT «Говорите вы в прямом эфире» с ведущим Рэем Флауэрсом. К его студийной кабине присоединялись 6 телефонных линий, и утром 26 июня из всех сотрудников KLEFT на работу пришел он один. Флауэрс отдавал себе отчет, что происходит в окружающем мире, и очень боялся. Ему казалось, что за последнюю неделю или около того заболели все, кого он знал. В Спрингфилд войска не ввели, но части Национальной гвардии появились в Канзас-Сити и Сент-Луисе, чтобы остановить распространение паники и предотвратить грабежи. Рэй Флауэрс чувствовал себя прекрасно. Он задумчиво посмотрел на свое оборудование, телефонные аппараты, устройство выдержки времени, позволяющее редактировать речи тех звонящих, что могли ввернуть в разговор непристойное словечко, стойки с рекламными роликами. Если засорился туалет, если сил терпеть уж больше нет, человек со шлангом вам поможет, чистильщик засоры уничтожит. И, разумеется, микрофон. Рэй закурил, подошел к двери студии и запер ее. Вернулся в свою кабину и запер ее тоже. Выключил музыку, записанную на магнитофонной ленте, включил позывные своей программы и устроился перед микрофоном. «Всем привет», — начал он. «Это Рэй Флауэрс, ведущий передачи «Говорите вы в прямом эфире». И сегодня, как мне кажется, есть только одна тема для разговора. Как бы вы ни называли эту болезнь супергриппом или капитаном Торчем, речь идет именно о ней. Я слышал разные жуткие истории о том, как армия все подмяла под себя. И если вы хотите поделиться информацией, милости прошу. У нас ведь свободная страна, верно? А раз уж в это утро я в студии один, мы построим передачу чуть иначе. Я отключил устройство задержки по времени, и думаю, сегодня мы обойдемся без рекламных пауз. Если вы находитесь в том самом Спрингфилде, который я вижу из окна Калээфт, вряд ли кто-то расположен к шопингу. Итак, если вы настоящие спортсмены, готовы поддержать команду, как бывало говорила моя мама, давайте начнем. Номера наших контактных телефонов 555-8600 и 555-8601. Звонок бесплатный. Если будет занято, потерпите немного. Сегодня я в студии один. В Карфагене, в 50 милях от Спрингфилда, находилась армейская часть, и отряд из 20 человек получил приказ разобраться с Рэем Флауэрсом. Два человека отказались подчиниться. Их расстреляли на месте. За тот час, что военные добирались до Спрингфилда, Рэй Флауэрс принял звонки от доктора, сообщившего, что люди мрут как мухи, и, по его мнению, правительство лжет насчет вакцины. От медсестры, подтвердившей, что тела увозят из больниц Канзас-Сити на грузовиках, от бредящей женщины, заявившей, что во всем виноваты летающие тарелки из космоса, от фермера, рассказавшего, что армейский взвод, оснащенный двумя экскаваторами, выкопал на поле рядом с шоссе 71 к югу от Канзас-Сити чертовски длинный ров, и от еще нескольких человек, поделившихся своими историями. Во входную дверь студии застучали. «Откройте!» — послышался чей-то приглушенный голос. «Откройте именем Соединенных Штатов!» Рэй посмотрел на часы. Без четверти 12. «Что ж, похоже, ко мне в гости заявились морпехи. Но мы просто будем продолжать наш разговор. Хара...» Раздался треск автоматной очереди. Дверная ручка вывалилась на ковер. Из зазубренной дыры вырвалось облачко сизого дыма. Дверь распахнулась под напором мощного плеча, и с полдесятка солдат в респираторах и при полном вооружении ворвались в помещение. «Только что несколько солдат вломились в студию», — прокомментировал Рэй. «Они вооружены и выглядят так, словно готовы начать военную операцию по зачистке территории, как во Франции 50 лет тому назад, если не считать респираторов». «Прекращай!» — завопил здоровяк с сержантскими нашивками на рукаве. Он стоял перед прозрачной стенкой кабины и угрожающе жестикулировал винтовкой. «Я этого не сделаю!» — отозвался Рэй. Внутри у него все похолодело, и, взяв недокуренную сигарету из пепельницы, он увидел, что его пальцы дрожат. «У станции есть лицензия Федеральной комиссии по связи, и я...» «Я отменяю твою хреновую лицензию, а теперь прекращай передачу!» «Я этого не сделаю», — повторил Рэй и снова повернулся к микрофону. «Дамы и господа, мне только что приказали отключить передатчик ЛФТ, и я отказался выполнить этот приказ. Думаю, я поступил совершенно правильно. Эти люди ведут себя как нацисты, а не американские солдаты. Я не собираюсь».
«Даю тебе последний шанс!»
Сержант вскинул винтовку. «Сержант!» — подал голос один из солдат, оставшихся у двери. «Не думаю, что у вас есть право».
«Если этот парень еще что-нибудь вякнет, пристрелите его!» — приказал сержант.
«Похоже, они собираются убить меня», — продолжил Рэй Флауэрс, и в следующую секунду стекло кабины разлетелось вдребезги, а сам он упал на пульт. Тут же послышался жуткий вой, который становился все громче и громче. Сержант разрядил в пульт всю обойму, и вой прекратился. Все лампочки на пульте погасли.
«Вот и все!» — сержант обернулся. «Я хочу вернуться в Карфаген к часу дня и не...»
Трое из его подчиненных одновременно открыли огонь. Один из безотказной винтовки, скорострельность которой составляла 70 пуль с полыми наконечниками в секунду. Сержант исполнил судорожный танец смерти и рухнул спиной на остатки стеклянной стены кабины. Одна нога дернулась и вышибла из рамы несколько осколков стекла. Рядовой, на побелевшем лице которого выделялась россыпь прыщей, зарыдал. Остальные замерли, ошарашенные. В воздухе плыл сильный, удушающий запах кардита.
«Мы его завалили!» — истерично воскликнул рядовой. «Святой Боже, мы завалили сержанта Питерса!»
Никто не ответил. На бледных лицах застыло недоумение, хотя позже многие пожалели о том, что не сделали этого раньше. Шла какая-то смертельная игра, но они не считали, что должны в ней участвовать. Телефон, который Рэй Флауэрс перед тем, как умереть, переключил на громкую связь, затрещал.
«Рэй, вы слышите, Рэй?»
— говорил усталый гнусавый голос.
«Я слушаю вашу передачу постоянно, и я, и мой муж, и мы просто хотели сказать, чтобы вы и дальше продолжали в том же духе и не позволили им помыкать вами. Хорошо, Рэй? Рэй? Рэй?»
Сообщение 234, зона 2, секретная шифровка. От Лэндона, зона 2, Нью-Йорк. Кому? Командующему Крайтону. Тема «Операция «Карнавал». Кордоны вокруг Нью-Йорка по-прежнему функционируют. Продолжается уборка тел в городе относительно спокойно. Версия прикрытия лопается быстрее, чем ожидалось. Но пока городское население не создает нам проблем, с которыми мы не могли бы справиться. Супергрипп держит их по домам. Супергриппом больны приблизительно 50% военных на кордонах в пунктах въезда-выезда, мост Джорджа Вашингтона, мост Триборо, Бруклинский мост, тоннели Линкольна и Голландский, плюс основные автотрассы в другие округа Нью-Йорка. Но в большинстве своем войска еще способны к активным действиям и справляются с порученными задачами. В городе три неконтролируемых пожара, горят Гарлем, 7-я авеню, стадион Ши. Дезертирство становится все более серьезной проблемой. Теперь дезертиров расстреливают на месте. Личное мнение, ситуация по-прежнему под контролем, но медленно ухудшается. Конец сообщения. Лэндон, зона 2, Нью-Йорк. В Боулдере, штат Колорадо, начал распространяться слух, что Метеорологический центр контроля воздуха США на самом деле является секретной лабораторией по производству бактериологического оружия. Слух этот повторил в эфире находящийся в полузабытии диджей радиостанции Denver FM. К 11 вечера 26 июня из Боулдера начался массовый исход. Из Денвера направили роту солдат, чтобы остановить беженцев. Но много ли может сделать человек с метлой против Авгиевых конюшен? Более 11 тысяч гражданских, больных, испуганных, одержимых одной только мыслью уйти как можно дальше от центра контроля воздуха, просто растоптали бы солдат, не отойди они в сторону. Тысячи других жителей Боулдера покидали город всеми возможными путями. В четверть двенадцатого ночь подсветил громкий взрыв на территории центра контроля воздуха, расположенного на Бродвее. Молодой радикал Десмонд Реймедж заложил в вестибюле центра 16 фунтов пластида, первоначально предназначавшегося для взрыва зданий судов и законодательных собраний Среднего Запада. Взрывчатка не подвела, а с таймером вышла промашка. Реймедж испарился вместе с различным, абсолютно безвредным для человека метеорологическим оборудованием и приборами, измеряющими загрязненность воздуха. А тем временем исход из Боулдера продолжался. Сообщение 771, зона 6, секретная шифровка. От Гаррета, зона 6, Литл Рок. Кому? Командующему Крайтону. Тема — операция «Карнавал». Бродский нейтрализован. Повторяю, Бродский нейтрализован. Он работал здесь, в клинике. Его судили и расстреляли на месте за измену Соединенным Штатам Америки. Некоторые его пациенты попытались вмешаться. 14 гражданских получили пулевые ранения. 6 убито. Трое моих людей ранено. Все легко. Вооруженные силы зоны 6 сохраняют 40% расчетной боеготовности. Около 25% все еще находящихся в строю больны супергриппом. 15% дезертировало. Самый серьезный инцидент относительно плана F. Сержант Т.Л. Питерс, проходивший службу в Карфагене, убит при исполнении специального задания в Спрингфилде, судя по всему, своими же солдатами. Поступили неподтвержденные пока сообщения об аналогичных случаях. Ситуация быстро ухудшается. Конец сообщения. Гаррет, зона 6, Литл Рок. Когда вечер растекся по небу, как пациент под наркозом по операционному столу, 2000 студентов Кентского университета штата Огайо вышли на тропу войны. И по-крупному. В числе 2000 бунтовщиков входили студенты первого летнего мини-семестра — члены симпозиума, посвященному будущему студенческой журналистике, 120 человек, посещавших курсы актерского мастерства, и 200 членов Огайского отделения Национальной общественной организации «Будущие фермеры Америки», региональный конгресс, который совпал по времени со стремительным распространением супергриппа. Всех их держали в кампусе уже 4 дня, с 22 июня. Далее приведена распечатка переговоров патрульных, охватывающая временной промежуток с 19.16 до 19.22.
«16-й, как слышите, прием!»
«Слышу, 20-й, прием!»
«У нас группа студентов, идут по бульвару, 16-й, примерно 70, и все навеселе, я бы сказал, и проверьте, это 16-й, у нас еще одна группа, идущая с другой стороны, господи, человек 200, не меньше, прием!»
20-й, это база, слышите меня, прием!»
«Слышу вас ясно и четко, база, прием!»
«Я направляю Чама и Холидея, блокируйте дорогу своим автомобилем, больше не предпринимайте никаких действий!» «Если они насядут на вас, раздвиньте ноги и наслаждайтесь. Никакого сопротивления, слышите меня? Прием!»
«Я слышу, никакого сопротивления, база! А что делают те солдаты на восточной стороне бульвара, база? Прием!»
«Какие солдаты? Прием!»
«Об этом я вас и спрашиваю, база, они...»
«База, это да для чем? Ох, черт, это 12-й, извините, база! Группа студентов идет по Барроуз-Драйв. Примерно 150 человек направляются к бульвару, что-то поют или скандируют. Но, капитан, Господи Иисусе, мы тоже видим солдат. Думаю, они все в противогазах и выглядят так, будто готовятся к бою. И именно так, прием.
База 12-му, присоединяйтесь к 20-му в начале бульвара. Те же инструкции, никакого сопротивления, прием.
Понял, база, уже еду, прием.
«База, это 17-й. Это Холидей, база. Слышите меня? Прием!»
«Слышу, 17-й, прием!»
«Я следую за Чамом. Еще 200 студентов идут с запада на восток к бульвару. Они несут плакаты, как в 60-х. На одном написано «Солдаты, бросайте оружие». Я вижу еще один. Правду, всю правду и ничего, кроме правды. Они...»
«Мне насрать, что написано на плакатах, 17-й. Поезжай к Чаму и Питерсу и блокируй их. Похоже, они лезут в торнадо. Прием!»
«Понял. Конец связи».
Начальник службы безопасности кампуса Ричард Берли обращается к командиру войсковой части, окопавшейся к югу от кампуса. «Повторяю, это начальник службы безопасности Берли. Я знаю, что вы прослушиваете наши переговоры, поэтому не вертите хвостом и ответьте. Прием!»
«Полковник армии Соединенных Штатов Альберт Филлипс. Мы слушаем, начальник Берли. Прием!»
«База, это 16-й. Студенты собираются у военного мемориала. Похоже, поворачивают к солдатам. Конец связи».
«Это Берли, полковник Филлипс.
Пожалуйста, сообщите о ваших намерениях. Прием».
«У меня приказ. Ограничить перемещение тех, кто находится в кампусе, кампусом. И намерение у меня одно — выполнять его. Если эти люди просто проводят демонстрацию, что ж, имеют право. Если же они планируют вырваться из карантинной зоны, увы, прием».
«Вы ведь не собираетесь?»
«По-моему, я выразился достаточно ясно, начальник Берли. Конец связи».
«Филлипс, ответьте мне, черт бы вас побрал! Это же не партизаны-коммунисты! Они дети, американские дети! Они не вооружены, они...»
13-й вызывает базу. Эти студенты идут на солдат, капитан, размахивают своими плакатами, поют эту песню, ту самую, которую пела эта сучка Байес.
«О, черт, я думаю, некоторые из них бросают камни, они...» Господи Иисусе, они не могут этого делать!»
«База 13-му, что там у тебя, что происходит?»
«Это Чам, Дик, я скажу тебе, что тут происходит.
Это бойня, я жалею, что не слепой. Ох, сучьи дети, они... Ох, они просто косят студентов, похоже, из автоматов! Насколько я могу сказать, даже без предупреждения! Те студенты, кто еще на ног... Ох, они бегут во все стороны! О, господи, я только что увидел, как девушку очередью буквально разорвала надвое!» «Кровь! На траве лежат 80 человек! Они...»
«Чам, возвращайся, 12-й!»
«База, это 17-й! Вы меня слышите? Прием!»
«Я тебя слышу, черт побери, но где гребаный Чам? Гребаный прием!»
«Чамы...» «Думаю, Холидей, они вылезли из автомобилей, чтобы лучше видеть. Мы возвращаемся, Дик. Теперь солдаты, похоже, стреляют друг в друга. Не знаю, кто побеждает, да мне и без разницы. Кто бы ни победил, потом они примутся за нас». «Когда те, кто сможет вернуться, я предлагаю всем спуститься в подвал и ждать, пока они расстреляют все патроны. Прием!»
«Черт побери!»
«Бойня продолжается, Дик, я не шучу! Прием, конец связи!»
Приведенные выше переговоры по рации сопровождались звуковым фоном, хлопками, похожими на те, что раздаются, если бросить в костер каштаны. Помимо хлопков слышались и крики. В последние секунд 40 к ним добавились тяжелые гулкие разрывы мин.